Слушайте «Эхо Москвы».
Заводи мотор, поехали! Реклама.
Американский шпион возвращается в Россию и на ТНТ.
Зачем я вам спасти Россию?
Премьера, которую точно ждут американские санкции.
Ты идиот. Ну, с дурака и спрос меньше.
У вас по этому принципу президента выбрали.
Адаптация. Новый сезон. Завтра в 10 вечера на ТНТ. Для лиц старше 16 лет.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на эхе. Хорошее начало.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Датская наградная система, которую мы начали обозревать в предыдущих передачах «Рассказом об ордене слона», не очень масштабная по количеству орденов в нее входящих.
Академик Андрей Хазин.
Кроме, собственно, высшего ордена слона, имеется только еще один знаменитый орден, который исключительно символичен для нации и ее истории. Это орден Даннеброк. Дело в том, что Дания обладает самым старым из известных государственных флагов. И возникновение этого флага, разного рода легенда, относится еще к 13 веку. Поэтому события и разного рода культурные институты, связанные с этим знаменем, для страны являются исключительно символическими. Буквально через несколько лет после основания уже ныне существующего ордена слона, как высшего рыцарского ордена страны, Кристиан V в 1671 году учредил новый орден, который назвал в честь как раз датского флага. И, соответственно, называется он Даннеброк. Это заслуженный орден, который уже в самом начале 19 века, в 1708 году, фактически стал в первую очередь не орденом статуса, но орденом заслуг. И в настоящий момент фактически таковым и является. При этом в 1842 году король Кристиан VIII принял другое решение, в соответствии с которым только лишь члены владетельных домов, как датского, так и иностранных, могли быть кавалерами высших степеней. Как бы то ни было, в настоящий момент орден Даннеброк является, во-первых, многостепенным, а во-вторых, фактически единственным заслуженным орденом датской наградной системы, так как орден слона открыт только лишь среди иностранцев для глав государств, а среди самих датчан, за редчайшим исключением, для членов королевства фамилии. Надо сказать, что орденом слона в послевоенное время было удостоено всего три иностранца не главы государства. Правда, один из них впоследствии им стал, это Эйзенхауэр. А другой это был Черчилль, он был главой правительства. Ну и, наконец, фельдмаршал Монтгомери не был ни главой правительства, ни главой государства. Тем не менее, он был одним из руководителей вооруженных сил Объединенных Наций в битве на континенте. И только четыре датчанина, не члены королевской фамилии, были удостоены ордена слона после войны из лиц, не принадлежащих королевской семье. В этом смысле орден Даннеброк намного более демократичный. Более того, в последние годы, начиная с 1952, например, года, количество степеней самого ордена, а также дополнительных инсигний к нему, крестов, медалей, существенно увеличено, и в результате социальная база для награждения стала намного более широкой. Интересно то, что оба датских ордена среди своих инсигний имеют цепи. Знак ордена Даннеброк – это белый в своей основе эмалевый крест с красной каймой, нижний его конец несколько удлинен, и на него помещена соответствующая надпись, являющаяся девизом ордена «Бог и король».
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Ну, не знаю, как вы тут разбирались, хорошо ли вы себя вели в прошлое воскресенье, вот когда тем более убийства были у нас. Да,
да какие, да, добрый день.
Да, убийство, я не знаю, вот все ли здесь, порядок был ли. Но, во всяком случае, мы сейчас Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Марина Лилякова. И теперь уже вот специально приготовлено здесь по поводу дела Дрейфуса. У нас суд над Золя. Это тот, который вот обвинял.
Я в очередной раз заподозрил, что наша программа обладает каким-то влиянием на ход современной истории. В том смысле, в котором Ключевский говорил о том, что история – это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого.
Да.
Уже в понедельник, в общем, состоялось в этот раз такое достаточно однозначное решение в пользу суда над Золя. Напоминаю, обвиненного в неуважении к суду, ну, в частности, к военному суду. И буквально через пару-тройку дней после этого знаменитое заявление председателя Мосгорсуда Егоровой о недопустимости критики судей в эфире «Эхо Москвы».
Да.
То есть такая получилась абсолютно актуализация.
Но, надо сказать, что Егорова вот сейчас, в 2019 году, Егорова была гораздо,
чем 125 лет назад.
Сдержаннее, я бы сказал.
120, да.
Да, сдержаннее, так что здесь мы это ответили. отметили мы это, отметили с Алексеем Алексеевичем.
Я предупредил в прошлый раз, что мы не будем повторно рассматривать дело Дрейфуса. У нас была передача.
Да.
Хотя, конечно, 2-3 ключевых момента мы напомним просто для того, чтобы, ну, так сказать, не вынуждать нашу аудиторию, так сказать, напрягаться и вспоминать. Значит, давайте вспомним, что вообще вот конец 19 века уже, в общем, ощущается такое отдаленное погромыхивание надвигающейся глобальной войны. Об этом многие люди пишут. И
да,
две вот вещи наблюдаются практически во всех будущих воюющих державах. Это определенный рост шпиономании, вот это ощущение, угу, что, так сказать. Понимаете, разведка, на которую раньше никогда не смотрели, на какой-то особый институт, ну, там, да, гусары при армии и казаки, если они есть, угу, вот, так сказать, разведка в таком полевом плане. Да? А здесь вот быстрое, стремительное развитие того, что мы сейчас называем агентурной разведкой.
Верно.
И сразу, да, вот это вот ощущение, что все проникающие, значит, вот такие вот козни. И второе, это, конечно, с 80-х годов в большинстве европейских стран заметный всплеск антисемитизма.
Ну, конечно, но здесь это называется книги для чтения. Читайте «Пражское кладбище» Умберто Эко. Конечно, все история, история составления протоколов сионских мудрецов, когда сначала иезуиты превратились в масонов, масоны, не переставая быть масонами, превратились в еврейский заговор. Вот, и все это, да, всемирное правительство, все это пошло-поехало очень серьезно.
И вот эти две линии, они как бы переплетаются, да, то есть вот этот страх перед неведомыми вражескими агентами и страх перед тем, что через полвека назовут пятой колонной внутри страны, mm-hmm, которая сидит и ждет, чтобы встретить, значит, врага с цветами. Вот этот рост антисемитизма, он виден и по судебным процессам тоже, и мы целый ряд уже, так сказать, делали, и дело Дрейфуса, и Тисс-Эсларское дело, и наши отечественные. Но помимо этого погромы, помимо этого совершенно истерика в прессе, так сказать, антисемитская, все это, к сожалению, признаки этого времени, и это проявится.
Одно с другим связано.
Безусловно.
Во Франции необычайно реваншистское все развитие.
Конечно, после франко-прусской войны.
1971 года, да.
Конечно. Конечно. И это сыграет определенную роль. Значит, в деле Дрейфуса, я имею в виду осень 1994 года, у французского командования, у французского генерального штаба возникают обоснованные подозрения о том, что некая секретная информация уплывает к потенциальному противнику. И дальше обнаруживается, значит, одна уборщица, работавшая в германском посольстве в Париже, которая, естественно, была завербована специальными службами, обнаруживает в мусорной корзинке, оставшийся мусор остался от деятельности германского военного атташе Макса фон Шварцкоппена, обнаруживает измятый надорванный листок, который потом назовут «Бордеро». Это сопроводительный список описания документов, которые, судя по этому списку, предлагались германскому военному атташе, секретных документов. И начинаются поиски предателя, и, значит, один из офицеров французского генерального штаба категорически утверждает, что этот почерк принадлежит капитану Альфреду Дрейфусу.
Да.
И вот здесь в этой личности сходится буквально все. Значит, во-первых, Дрейфус эльзасец, полуфранцуз, полунемец, Эльзас в 71-м году отходит Германии, хотя Дрейфус воспитывался во Франции, но он ездит, кстати говоря, к родственникам в Эльзас, и это дополнительно все усугубляет. Второе, Дрейфус еврей.
Угу.
Третье. Дрейфус человек достаточно нелюдимый, а в военной среде, где очень ценится дух такого вот товарищества полкового, компанейскости и так далее, это вызывает дополнительную неприязнь. Ну и, наконец, четвертое, это то, что он, выражаясь современным нашим языком, он пиджак. Он не кадровый офицер, он из интеллигенции, он окончил Эколь Политехник, и, естественно...
Военный инженер.
Он военный инженер, но вот у его сослуживцев, чьи предки там по 300-400 лет были военными, да, и, так сказать, которые с гордостью говорят, мой пра-пра-пра там сражался вместе, значит, строил крепости вместе с Вабаном, сражался вместе там, я не знаю, с
Тюреном.
Тюреном, да, и чуть ли не Дюгекленом. Естественно, что в этой ситуации он для них чужой. Вот он со всех сторон чужой. Этнически чужой, социально чужой, служебно чужой, личностно чужой. Ну и, в общем, довольно быстро, там буквально в течение пары месяцев проводится следствие, значит, экспертиза почерковедческая дает заключение, что это почерк Дрейфуса, и закрытым судом, никаких присяжных, никакой, так сказать, состязательной процедуры, Дрейфуса признают виновным, приговаривают к каторге, значит, чертов остров, француз. Гвиана нынешняя. И, в принципе, скорее всего, как один из биографов Дрейфуса написал, сгинул бы Дрейфус на этом самом чертовом острове, если бы у него не оказался очень преданный, очень энергичный брат. Матье Дрейфус, который начинает бороться за него и который постепенно вытягивает различные неувязки в этом деле, плюс, значит, некоторые офицеры, ну, что называется, ему в этом помогают, и в конечном итоге, собственно говоря, дело Дрейфуса вот в том широком смысле, который мы сегодня вкладываем, вот весь этот скандал, далеко выплеснувшийся за пределы только французского общества, обсуждавшийся горячо и в Америке, и в России, и так далее, вот весь этот скандал, он начинается позже. Дело Дрейфуса – это уже борьба за пересмотр, это борьба за признание того, что была допущена судебная ошибка. И в этой борьбе французское военное министерство занимает совершенно категорическую позицию неприятия ничего. И даже когда предъявляются, в общем, достаточно веские, значит, доказательства в пользу того, что автором этого бордеро, скорее всего, является совершенно конкретный человек, майор французской армии, потомок венгерских аристократов Фердинанд Вальсен Эстерхази или Эстергази, как угодно, военное министерство категорически отказывается даже принимать во внимание эту версию. Проводится, правда, некая имитация судебного разбирательства, но Эстергази оправдан, все, никаких, так сказать. И при этом делаются заявления такого вот общего порядка. Мы не позволим порочить нашу армию, мы не позволим бросать тень на честного офицера, Дрейфус виновен, это больше не подлежит обсуждению. Да. Значит, отечество в опасности, враг не спит, что вы хотите? Вы хотите вымазать армию в грязи, вы хотите, чтобы, так сказать, солдаты не доверяли офицерам, когда офицеры поведут их в бой, это будет бойня, потому что солдат должен... Вот весь набор патриотической чуши, причем в гораздо более экспрессивных выражениях, чем даже мы сегодня подобные вещи наблюдаем, вот он для этой вот кампании, скажем так, очень характерен. И, конечно, мощнейшим усилением вот этого этой общественной борьбы становится знаменитое выступление Золя, знаменитое «Жакюз, я обвиняю». Кстати, говорят, что заголовок самой статьи, появившейся в газете «Лерор», принадлежал не Золя, что заголовок предложил издатель газеты, знаменитый впоследствии Жорж Клемансо.
Угу.
На тот момент еще, можно сказать, начинающий молодой политик. И вот я не буду, естественно, зачитывать всю эту статью. Желающие без труда найдут ее текст на любом языке в интернете. Но вот то, что существенно для суда над Золя. Могли ли мы надеяться, что военный трибунал обжалует решение, вынесенное ранее другим трибуналом? Я не говорю даже о составе судей на процессе. Не обуславливает ли покорность дисциплине, которая буквально в крови военных людей, надежду на справедливый приговор? Говоря «дисциплина», мы подразумеваем повиновение. Раз уже даже военный министр, очень значимое лицо, публично объявил о необратимости приговора, возможно ли, чтобы военный суд мог отменить его? Даже с точки зрения военной иерархии это совершенно невозможно. Своим выступлением генерал Бийо военный министр, недавно назначенный, дело Дрейфуса начиналось при другом министре, внушил судьям, что они должны выносить приговор без долгих рассуждений, как солдаты, идущие в сражение. Их предвзятое мнение, которого все они придерживались, было таковым. Дрейфус был осужден за измену военным судом, следовательно, он виновен. И мы, военные судьи, не можем оправдать его. Вместе с тем мы знаем, что признать Лесерхази виновным, значит оправдать Дрейфуса. И ничто не могло изменить ход рассуждений судей. Они вынесли несправедливый приговор, который теперь отягощает действия любых военных судов и который отныне ставит под сомнение любые их решения. Допустим, что в первый раз судьи оказались некомпетентными, но во второй раз преступный умысел судей очевиден. Это вот он пишет над этим квазипроцессом, об этом квазипроцессе над Эстерхази, когда тот был оправдан.
Второй процесс.
И вот дальше в следующем абзаце будут содержаться слова в произнесении, в написании которых имели Золя, собственно, и обвинят. Я обвиняю, наконец, военный суд первого созыва в том, что он нарушил закон, осудив обвиняемого на основании утаенной улики. Речь идет о том, что, собственно, последним гвоздем в гроб, фигурально выражаясь, Дрейфуса, стали документы, как потом станет понятно, фальсифицированные, это пока еще неизвестно, но эти документы были представлены суду в обход законной процедуры, то есть они, что называется, были доставлены в совещательную комнату. Это нарушение принципиальное, это не просто какая-то там мелкая процедурная придирка. Пришли к судьям и сказали, а вот смотрите, что у нас еще есть. На суде эти документы не предъявлялись. Дальше. Опять Золя. И военный суд второго созыва в том, что он по приказу сверху покрыл оное беззаконие. Вот та фраза, которая в первую очередь прицепится. И умышленно оправдал заведомо виновного человека, нарушив в свою очередь правовые установления. Выдвигая перечисленные обвинения, я отлично понимаю, что мне грозит применение статей 30 и 31 уложения о печати от 29 июля 1881 года. Это своеобразные французские законы фейк-ньюс и, так сказать, неуважение к власти, предусматривающего судебное преследование за распространение лжи и клеветы. Я сознательно отдаю себя в руки правосудия. Что же касается людей, против коих направлены мои обвинения, я не знаком с ними, никогда их не видел, не питаю лично к ним никакого недоброго чувства либо ненависти. Для меня они всего лишь обобщенные понятия воплощения общественного зла. И шаг, который я предпринял, поместив в газете это письмо, есть просто крайняя мера, долженствующая ускорить торжество истины и правосудия. Правды. Вот все, чего я жажду страстно ради человечества, столько страдавшего и заслуживавшего права на счастье. Негодующие строки моего послания – вопль души моей. Пусть же дерзнут вызвать меня в суд присяжных, и пусть разбирательство состоится при широко открытых дверях. Я жду». То есть, как мы видим, Золя подсказывает своим противникам, как они должны действовать. Он требует, он набивается, он не скрывает этого, что он требует суда, лишь бы это был открытый, гласный, состязательный процесс с участием присяжных.
Да.
И надо сказать, что военный министр Био не хотел заглатывать этот крючок. Он, будучи человеком достаточно, таким склонным к осторожности, понимал, что этот процесс может оказаться совсем не тем, чего хотелось бы военному министерству. И он, судя по всему, был склонен сделать вид, что он не заметил этого обращения и этих обвинений. Но дело в том, что Золя, и Клемансо, они все сделали для того, чтобы это обвинение невозможно было не заметить. Когда специально отпечатанный номер поступил в продажу, то за несколько часов было продано, внимание, 300 тысяч экземпляров.
Это безумно.
Это абсолютно фантастическая цифра. При этом надо учитывать, что очень повысило продажи то, что некоторые патриотические личности, лавочники, например, в складчину покупали у мальчишки целый тюк и тут же публично этот тюк сжигали. То есть не все экземпляры проданные были прочитаны, некоторые превратились в такие символические костры и факелы, но, конечно, очень многие экземпляры были прочитаны,
передавались,
и те люди, которые не читали, безусловно, не имели ни малейшего шанса не услышать от читавших хотя бы основные тезисы. Жуткое совершенно начинается вакханалия. Вакханалия антисемитизма, ну, собственно, применительно к Дрейфусу. Азоля никто практически из правой прессы не пишет без упоминания о его итальянских корнях.
Дзола.
Дзола, совершенно верно. Его отец итальянец, наполовину мать его чистокровная француженка. То есть он только на четверть итальянец, но это никого не волнует. Все говорят о том, что ему недорога Франция. Все говорят о том, что он, так сказать, космополит безродный, хотя эти выражения конкретно не употребляются. Вот что пишет, например, по поводу предстоящего суда, значит, один из королей тогдашней консервативной журналистики, некто Дрюмон. Ходят слухи, что для воздействия на судей готовятся манифестации в защиту сторонников предателя, которые будут происходить на улицах и даже в помещении суда. Манифестации эти организуются на еврейские деньги, награбленные за 20 лет безнаказанного обирательства французов. А сегодня эти же агенты, эти же закоренелые преступники измышляют всяческие махинации, чтобы нарушить общественное спокойствие и повлиять на совесть судей. Жители Парижа, честные патриоты, не потерпят подобных провокаций. Они сами выполнят функции полиции. Ну, в общем, призыв к погрому.
Конечно.
Да. Который был услышан, так сказать, аудитория у Дрюмона была достаточно представительная. И подготовка к этому судебному процессу происходит в атмосфере фантастического совершенно раскола во французском обществе. Нам сегодня, к сожалению, нетрудно понять, как это было, с учетом, мы с вами, так сказать, в очередную крымскую годовщину эту передачу проводим. Все это, да, безусловно. Все это хорошо понятно. Раскол проходил по семьям. Женщины прогоняли своих мужчин за то, что они там придерживались, так сказать, не той позиции. Кстати говоря, я нашел в одном материале того времени упоминание, я не знаю, насколько оно достоверно, надо проверять, конечно, но вроде бы отцы иезуиты, значит, рекомендовали верным католичкам, чьи мужья, значит, дрейфусары, на них всячески воздействовать.
Не надо приплетать иезуитов, как всегда,
ну,
потому
это
что
не
они
я.
Уже и так приплетили.
Да, это не я, это они сами. Одним словом, обстановочка, что называется, хоть ножом режь. Дальше, собственно говоря, февраль 98 года, 7 февраля начинается этот довольно длительный процесс, он будет продолжаться почти до конца февраля. Выбрали присяжных заседателей, от которых будет очень многое зависеть. Это оказались совершенно обычные, вот такие, что называется, типичные парижане в составе жюри. Два торговца, два лавочника, два рабочих, два рантье, подрядчик, кожевенник, чиновник и содержатель небольшого трактирчика. Вот такая вот публика, да, представляющая собой своеобразный такой срез рабочих и мелкобуржуазных, как мы всегда говорили раньше, слоев французского общества. И начинается суд. Под судом два человека, потому что кроме Золя обвинение предъявлено еще к человеку, который был вот на этом самом выпуске газеты «Аврора», выпускающим редактором, его фамилия Перен. Значит, Золя, поскольку он главный обвиняющий, защищает целая бригада адвокатов во главе с уже известным, а впоследствии он станет сверхизвестным, во многом благодаря этому процессу и еще одному третьему процессу Дрейфуса, это Фернан Гюстав Гастон Лабари. Мы в нашей передаче об этом человеке говорили уже дважды. Во-первых, разумеется, в деле Дрейфуса, потому что он будет его адвокатом, начиная с третьего процесса. А кроме того, Лабари уже знаменитее его адвоката во Франции не найти было к тому моменту. В 2014 году вот этот знаменитый процесс Генриетты Кайо, который закончился оправданием за пару недель до начала Первой мировой войны, вот он тоже был ее адвокатом.
Процесс Золя, к нему мы непосредственно уже обратимся после новостей и рекламы.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята! Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Марина Лиликова. И, дорогие друзья, мы здесь, вот в чате у нас спрашивают, мы сейчас делали Золя, и вот мы говорили о том, как это разделило общество, да и не только во Франции, естественно. И вот доктор Нокс нам пишет, что Чехов яростно защищал Дрейфуса, поссорился со многими друзьями и близкими, и с Сувориным даже, который был его покровителем.
Ну, насчет того, что Чехов поссорился со многими друзьями и близкими, мне кажется, это перебор. В близком кругу общения Антона Павловича было не так уж много антидрейфусаров. А вот насчет ссоры с Сувориным, это абсолютная правда. Ну, другое дело, что, конечно, было бы неправильно говорить, что Чехов и Суворин разошлись только из-за этого.
Нет.
Это довольно, ну, такая неожиданная дружба, надо сказать. Действительно, дружба. Они действительно были близкими друзьями, несмотря ни на разницу в возрасте, ни тем более на разницу во взглядах. Но, тем не менее, Чехов очень уважал этого человека. Да и Суворин, в общем, менялся на протяжении своей долгой жизни. Но вот дело Дрейфуса стало той соломинкой, которая переломила хребет верблюду, потому что газета «Новое время», которую тогда лично, энергично еще Суворин редактировал, она заняла абсолютно совершенно такую вот позицию травли Дрейфуса и всего, что с Дрейфусом было связано. Значит, две позиции столкнулись в суде. Обвинение мечтало свести весь процесс к обвинению Золя и редактора Перена в том, что они допустили оскорбление суда. Вот давайте не будем рассматривать в связи с чем, давайте не будем вообще поминать дело Дрейфуса особенно.
Да, суть того суда.
Да, 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 неважно.
Судов.
Неважно. Золя позволил себе написать, что суд по приказу сверху покрыл беззаконие. Пожалуйста, месье Золя, пожалуйста, месье Перен, ваши доказательства, что был приказ сверху. Есть доказательства? Есть доказательства. Кто видел? Да? Естественно, что Лабари и его команда стремились к противоположному. Они стремились как можно шире,
да,
по сути. И, собственно, основная их позиция правовая заключалась в том, что нет, у нас нет доказательств. Вот мы не можем вам сейчас выложить, ну, современным там языком выражаясь, прослушку, да, телефонную, из которой бы следовало, что поступил хотя бы устный приказ военным судьям принять то или иное решение. Записочку принести, да. Нет у нас, конечно. Но функция писателя, функция человека, так сказать, чей авторитет в обществе достаточно высок и чье имя хорошо известно, заключается в том, чтобы привлекать общественное мнение к явно творящемуся непорядку. Да? Вот, есть ощущение, что по меньшей мере дело Дрейфуса недорасследовано. Золя обратился к этому теми средствами, которые были в его распоряжении. Он выступил как писатель. Это его социальная функция, если можно так выразиться, будоражить, так сказать, общественную совесть. И поэтому нельзя к нему подходить вот с этой формальной меркой, где ваши доказательства, нет доказательств, значит, соответственно, статьи 30 и 31. И надо сказать, что хотя суд обвиняли, и справедливо обвиняли, несомненно, председатель суда Делигорг был человеком, несомненно, предубежденным, это очень хорошо видно, потому как он затыкал адвокатов и, наоборот, создавал комфортные условия для прокурора, но, тем не менее, даже он, в общем, позволил процессу перейти к обсуждению сути тех обвинений, которые предъявил Золя, виновности Эстерхази, предубеждения военных судей, позиция военного министерства и армии в целом. И огромное количество свидетелей пройдет перед судом. Очень интересно, в том числе военные, высокопоставленные и действующие военные министры, предыдущие военные министры, начальник генерального штаба и многие и несколько десятков офицеров этого генерального штаба, все, кто имел хоть какое-то отношение к делу Дрейфуса, очень интересно были заняты позиции. Некоторые просто не пришли. Кто-то добыл справку от врачей, как в, помните эпизод, тот самый Мюнхгаузен, когда дело поворачивается нехорошим образом, адвокат тут же достает из-за обшлага справку, я болен, падает, так сказать, на руки его уносят. Да, вот один из военных, собственно говоря, прямо в зале суда почувствовал себя плохо, предъявил справку, был освобожден от дачи показаний. Кто-то просто не явился в суд, там предъявив какие-то, так сказать, оправдательные документы по этому поводу. А те, кто явился, либо выступали с очень хлесткими по форме, но абсолютно бессодержательными заявлениями из серии «пошли вы нафиг, честь армии, так сказать, превыше всего, и она все превозмогает», либо, как майор Эстергази, вот это один из самых таких колоритных эпизодов этого процесса, который описывают все, кто так или иначе подробно об этом суде пишет, он гордо молчал. Ему было задано в общей сложности более 100 вопросов. Они группировались, иногда в одном вопросе их было 2-3, поэтому адвокат ставил вопрос 60 раз. И каждый раз ответом было презрительное молчание. После 60-го вопроса и 60-го игнорирования вопроса Эстергази сел, значит, пошел садиться на свое место, его встретили овация офицеров, ну, а когда заседание закончилось, то восторженные жандармы, а у французских жандармов всегда был этот комплекс некоторой неполноценности, они себя чувствовали как бы недоофицерами, недовоенными, да, они его вынесли на руках из, так сказать, зала заседания, то есть... Ну, для того, чтобы не быть голословным, отрывок из статьи, которая написана прямо по горячим следам, это 1898 год, русский журнал, толстый журнал с названием «Мир Божий». Вопреки нашей сегодняшней возможной реакции на это словосочетание, это журнал ничуть не консервативный, это журнал, с которым сотрудничали многие передовые люди того времени, этот журнал издавал замечательный журналист и еще более замечательный педагог Виктор Петрович Острогорский, в этот журнал писал Мамин Сибиряк, в этот журнал писал Милюков, мало кому известный еще и так далее. И так далее. То есть это журнал либерального направления. На стороне Золя было только сочувствие лучших людей Франции, ученых, литераторов и политических деятелей, пользующихся безукоризненной репутацией. Но на противоположной стороне была власть, опирающаяся на весь свой авторитет, и толпа, загипнотизированная словами «честь армии», «безопасность отечества» и т.п. Разнуздывались самые дикие страсти, и толпа с криками «Вив л'армей» бросалась разорять лавки и магазины и бить прохожих. Одним словом, разыгрывались возмутительные сцены насилий, напоминающих средние века и недостойных ни цивилизованной нации, ни конца XIX века, гордящегося своим прогрессом. По мере того, как благодаря искусству талантливого защитника Золя адвоката Лабарина на суде раскрывались злоупотребления и правонарушения, допущенные в деле Дрейфуса, озлобление властей, защищающих неприкосновенность шос-жужей, как я понимаю, это то, по поводу чего заранее вынесено решение, да, некое предубеждение.
Да.
Все возрастало, и в странном поведении председателя, некоторых свидетелей, прокурора, и даже в упорном молчании присяжных, не обращающихся к суду ни с какими вопросами для разъяснения сути дела, можно было заранее усмотреть исход процесса. Но самым характерным фактом в этом отношении явилось обращение генерала Буадефра, начальника главного штаба, к присяжным. Он так-таки напрямик заявил им, что весь генеральный штаб и все военное министерство выйдут в отставку, если только они осмелятся вынести Золя оправдательный приговор и этим докажут, что они оправдывают его сомнения в непогрешимости военных судей, осудивших Дрейфуса. Вот видите, на присяжных оказывалось, конечно, беспрецедентное давление к вопросу о беспристрастности председателя суда после такого заявления действующего начальника генерального штаба. Он должен был остановить процесс и долго разъяснять присяжным, что они совершенно не обязаны считаться с этим заявлением, что они должны принимать его во внимание, что они должны думать исключительно о вынесении правосудного вердикта. В общем, так должен был
там
поступить.
Там было очень много праведного патриотического гнева.
Да, 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 да. И надо сказать, что, видимо, значительная часть публики тоже была, что называется, этим наэлектризована. Золя выступал 22 февраля, третья неделя процесса уже идет к этому времени. Золя выступал очень взволнованно. Вообще, видимо, ему, человеку внешне довольно сдержанному, это все давалось очень нелегко. Вот как описывал его на процессе один из журналистов, который вполне ему симпатизировал. Это, так сказать, не из того лагеря, это из этого. Он покусывает набалдашник трости, проводит рукой по шее, энергично перебирает пальцами, словно пианист перед концертом, протирает пенсне, притопывает левой ногой, поправляет воротничок, смотрит вверх, подкручивает усы, хлопает себя по колену, качает головой, раздувает ноздри, поворачивается то вправо, то влево, и все это одновременно и непрерывно. Скажут мелочи. Согласен. Но любопытно знать эти мелочи, показывающие, какое неистовое возбуждение испытывает этот человек. И Золя выступает очень эмоционально не только по манере, но и по содержанию. В его выступлении нет как таковой защитительной речи. Это именно пафос писателя и своеобразной общественной совести, который говорит о том, что моя задача – привлечь внимание к творящейся несправедливости. Если я это сделал, я считаю мою задачу выполненной, ну а если вы сочтете меня виновным и так далее, и так далее. Виновным его сочли и приговорили, как пишет тот же журнал, вот я процитирую начало этой статьи из «Мира Божьего». «Как известно уже читателям из газет, к Золя применена высшая мера наказания». Вот современный читатель, естественно, сразу может не вздрогнуть. Да.
Да.
Я несколько месяцев назад разбирался с одной поразившей меня современной статьей, где разбирается одно дело, по которому выступал Плевака, защищая потерпевшую, точнее, представляя интересы потерпевшей, и потом я встречаю фразу, значит, суд согласился с доводами адвоката, обвиняемый был расстрелян. Я вздрагиваю, вообще я прекрасно понимаю, что быть этого не может никогда, и начинаю искать откуда. И нахожу.
Высшая мера наказания.
Высшая мера наказания написала тогдашняя журналистка, именно очень хорошо известный судебный репортер Козлинина. И для тогдашнего читателя, как вот для читателя «Мира Божьего», было совершенно очевидно, что имеется в виду верхний предел санкции. Максимум,
да,
что можно назначить
статьям,
по
да.
этой статье. Да, да, совершенно да. верно. А простодушный современный журналист, для которого высшая мера наказания.
Это вышка.
Это вышка, да.
да.
Он решил, что там этого самого действительно мерзавца, которого судили, но не заработавшего, скажем так, отсутствовавший тогда в гражданском суде расстрел, значит, вот что его расстреляли. Один год заключения и 3000 франков штрафа. Ну, а что касается Перена, там 4 месяца тюрьмы и 1000 франков, по-моему, если не ошибаюсь, 1000 франков штрафа. Значит, тут же адвокат Лабари составляет кассационную жалобу, она будет потом рассмотрена, но при этом не будет приостановлено исполнение приговора, и Золя от греха подальше в тюрьму садится. Он не хотел и не собирался. Золя от греха подальше просто-напросто бежит, он перебирается в Англию, совершенно верно, и там более года будет находиться, отсиживаться, что называется. Тем временем в деле Дрейфуса будут происходить всякие драматические перемены, и состоится признание одного из офицеров генерального штаба, который, по сути, изготовил фальшивые документы. Вот те, которые будут представлены первому суду, майор Анри, он потом покончит с собой в тюрьме, арестованный за этот подлог. Эстергази поступит достаточно оригинально.
Он заговорит.
Он тоже удерет в Англию. Ну, это вечное в Европе пристанище всяких политических диссидентов и приравненных к ним лиц. И вдруг заговорит и признается. Но дело в том, что, понимаете, он, видимо, человек был вообще психологически не очень стабильный.
Он довольно экзотический.
Он очень экзотический человек. Дело в том, что он предатель, да. Но он не вот это вот, что называется, за деньги. Будут оглашены его письма, из которых будет следовать, что он глубоко презирает французский генералитет. Будучи майором французской армии, он настолько считает своих сослуживцев тупыми дебилами, и вот он своей даме сердца будет подробно писать, а то они все...
Это все республика.
Аристократ, конечно. Аристократ. И он, в конце концов, напишет что-то вроде, ну, вот я напоследок им... подложу, да, вот я не помню сейчас точного выражения, но некое вот о-ля-ля я ему строю. Вот похоже, что то, что он передал секретные документы, тоже, кстати говоря, очень экстравагантному военному атташе, ну, достаточно упомянуть, что германский военный атташе состоял в интимной связи с итальянским военным атташе. С политической точки зрения в то время это еще вполне, потому что Италия еще, так сказать, союзник Германии, потом они разойдутся.
Я воздерживаюсь насчет
20 веке. Да, но я имею в виду, что для военного атташе это, в общем, конечно, не совсем стандартный способ заполнения досуга. Так вот, вот эта вот компания экстравагантных людей, судя по всему, Эстергази именно вот ему хочется свинью подложить. Вот не заработать на этом, да, так сказать, там, не получить свои 30 серебряников. Кстати говоря, вопрос о том, предполагались ли хоть какие-то серебряники, он так и остался открытым. Вполне возможно, что и нет. Это именно вот такая вот шалость такая. Вот. И Эстергази, соответственно, тоже, так сказать, об этом заговорил. Характерно, что это не привело к немедленному оправданию Дрейфуса. Там нашли компромиссный вариант, что армия по-прежнему стояла стеной. Как раз Кавиньяк становится военным министром. Все, ни тени сомнения. В результате Дрейфуса помилуют и только через несколько лет, наконец, освободят от всех.
Да, и при этом еще, вот я хотел спросить, вот здесь вот такое обвинение, как неуважение к суду, голословное обвинение суда в его подкупности, в его управляемости. Ведь оно даже, если выносится решение противоположному тому, что этот суд вынес когда-то, оно все равно
не отменяется. Золя не амнистирован.
Не отменяется, потому что здесь... Нет, это просто тогда так решили, потому что здесь такие улики.
Нет, о суде так говорить нельзя.
А вот... То, что он позвоночный, как бы сейчас сказали.
Понимаете, формально суд прав, присудив Золя наказание. Формально Золя нарушил закон.
Ну да.
Да. Формально он нарушил закон. А так это был, безусловно, подвиг или, ну, скажем так, акт большого гражданского
общества. Можно ли сказать, что это оказало влияние все-таки на дальнейшее рассмотрение дела Дрейфуса самого?
Конечно. Да. Это оказало влияние на рассмотрение дела Дрейфуса. Это оказало влияние на позицию, личную позицию многих людей, которые колебались, но потом приняли сторону дрейфусаров. Это, конечно, одна из немногих статей, которые прозвучали, ну, вот, наряду с потом, так сказать, еще целым рядом в связи уже с Первой мировой войной, да, с речью Милякова, например, глупость, что это глупость или измена. Это вот одно из тех публичных выступлений, которые, конечно, меняют ход истории.
Да. Ну что же, мы рассмотрели это дело. Вы знаете, все-таки еще раз я рекомендую читать «Пражское кладбище». Эта обстановка, эта ситуация там очень точно вся изложена. Не надо графа Игнатьева 50 лет в строю насчет французского генштаба военного времени. Вы знаете, граф Игнатьев был изрядный болтун. вот просто болтун и сплетник. И конъюнктурщик еще ко всему очень большой, так что не надо. А мы же не покидаем военную службу. Не уходим в отставку. И здесь рассматриваем дела военные 19 века. Суд над сержантами Бори, Помье, Губеном и Рау, сержанты из Ла-Рошелли и их сообщниками по обвинению в создании тайной революционной организации. Франция, 22 год.
Карбонари, связь с Италией.
Да, карбонари, связь с Италией, это реставрация. Напомним, что это времена реставрации Бурбонов. Суд над генералом Ревой Нунесом, руководителем республиканцев в испанской гражданской войне 20-23 годов по обвинению в госизмене. Испания 823. Я здесь не буду давить на суд на ваш, но вот это
мятеж Риего знаменитый. Конечно, декабристом имел самое непосредственное
отношение. Да, как они смотрели внимательно все тайные общества у нас в России над этим. За этим. Суд над Нильсом Шульцем, одним из руководителей канадского антиколониального восстания, Британская Канада, 1838.
Об этом вряд ли многие знают, ведь это, по сути, маленькая гражданская война была в Канаде.
Да. Суд над Тинтиетупи, одним из руководителей восстания сипаев.
Ну, это как раз сюжет Индия, хорошо известный.
859, да, правый дом.
Да.
Суд над капитаном Генри Вирцем, комендантом лагеря для военнопленных по обвинению в многочисленных военных преступлений. Соединенные Штаты, 865-й, сразу после гражданской войны.
В «Дилетанте» года три назад был большой материал об этом концлагере.
Да, и это есть про это и фильмы есть, это очень интересное дело. Так что выбирай. Здесь есть из чего. Всего всем доброго.
Всего доброго.
Мы уходим.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
За пару десятилетий многие в России уже запомнили, что в этот прохладный мартовский день на улице многих городов любят выходить странно одетые, обычно в зеленое, молодые люди. Все просто, хоть День Святого Патрика у нас чтут не так сильно, как в католических церквях, но когда есть повод, почему бы не отметить. Сегодня 17 марта 2019 года, воскресенье, с вами Яков Широков, здравствуйте. А вот в Таиланде, стране преимущественно буддийской, сегодня тоже национальный праздник, День тайского бокса или муай-тай. Популярность этого вида единоборств здесь была такой, что некоторые победители получали свой шанс пробиться на самую верхушку социальной лестницы, в дворянское сословие. А в соседнем Бангладеш сегодня отмечают День детей.
Ну и денек.
Ровно 60 лет назад в этот день Далай-лама 14 бежал из Тибета в соседнюю Индию. Духовный и политический лидер огромного горного региона основал в городе Дхарамсала правительство в изгнании. И с тех пор является довольно сильным раздражителем для Пекина и кумиром для многих жителей автономии.
Ну и денек.
17 марта 1834 года в немецком городе Шорндорфе родился инженер-конструктор Готлиб Даймлер. Ему предстояло стать одним из пионеров автомобилестроения. Сын пекаря, свою первую машину Даймлер разработал вместе с Вильгельмом Майбахом в середине 80-х годов 19 века. Оба они тогда выбрали в качестве топлива продававшиеся в аптеке средства для чистки одежды. И таким образом дали толчок развитию бензиновых двигателей на десятилетия вперед. Еще на их счету изобретение карбюратора, создание первого мотоцикла. И, конечно, с фирмы Daimler началась история знаменитой ныне компании Mercedes-Benz, а также ее не менее знаменитого логотипа. Во Франции в 1879 году в этот день на свет появился историк Жорж Буржен. Предметом его научных интересов были важнейшие события середины века, которые произошли на родине. Тут и революции, и Парижская коммуна.
Ну и денек.
100 лет исполняется со дня рождения американского джазового музыканта Ната Кинг Коула.
На сцене бывало много королей, но настоящих — единицы. Тех, чей голос пережил целое поколение и до сих пор звучит по всему миру. Среди этих голосов — великий Нат Кинг Коул. Он был настоящим виртуозом. Задолго до того, как выйти на сцену с микрофоном, он руководил джазовым трио. Поклонники приходили в восторг от его манеры игры. Левая рука будто пунктиром аккомпанировала правой, которая творила настоящие чудеса. Коул много выступал со своей группой в ночных клубах. Как гласит легенда, в один из вечеров на его представление пришел некий белый господин. Он потребовал исполнить песню, и хотя Коул никогда не пел, все же вышел на сцену. В ту ночь изменилась его жизнь. публика влюбилась в мягкий и глубокий тембр. И даже великий Фрэнк Синатра однажды сказал: «У меня хороший голос, но у этого человека золотой». Коул стал настоящим королем сцены. Диски скупали сотнями тысяч. Он много ездил с концертами по всему миру. Образ Кинга, черного пианиста в шляпе и сигарой в зубах, пожалуй, один из самых ярких в музыке. Певец действительно много курил. К сожалению, это его и погубило. В возрасте 45 лет великий Кинг ушел из жизни. И многие так и не простили ему предательство своего таланта. Ведь, как им казалось, Коул был прирожденным пианистом, который выбрал более легкий путь к всемирному. Славе. Very, very extraordinary
is even more than... Мой денек. 17 марта 1524 года в Испании родился будущий священнослужитель, путешественник, исследователь Диего де Ланда Кальдерон. В 25 лет отправился миссионером в Новый Свет, был назначен епископом Юкатана. Написал книгу о цивилизации майя, занимался здесь вопросами образования, создал письменность для индейцев. С другой стороны, учредил инквизицию и сжег рукописи майя. В 1924 году в этот день на свет появился скульптор Алексей Цветков.
Алексей Цветков родился в крестьянской семье в Тверской губернии. Юноша уехал жить в Москву. Каждый год он приезжал в свою деревню, где родились многие образы его уникальных работ. «Проезжая по городу или сельской местности, — говорил скульптор, — я замечаю, например, поваленное дерево и определяю что-то интересное. Меня сама природная пластика интересует». С началом Великой Отечественной войны Цветков ушел добровольцем на фронт, получил тяжелое ранение и потерял ногу. После войны, в 50-е годы, Алексей открыл в себе интерес к керамической скульптуре. В то же время по его моделям фарфоровые заводы начали выпускать статуэтки. До 2009 года Цветков участвовал в выставках на родине и за рубежом. Алексею Цветкову было присвоено звание заслуженного художника Российской Федерации. Работы скульптора можно увидеть в Третьяковской галерее, в Государственном русском музее, а также в частных собраниях за рубежом.
Ну и денек.
И теперь поздравления. 17 марта, день рождения у российского радиоведущего Сергея Стилавина, фигуристки Оксаны Горещук, писателя, основателя киберпанка в литературе Вильяма Гибсона, фотомодели бывшей супруги Джорджа Харрисона и Эрика Клэптона Патти Бойд, композитора и музыканта Юрия Чернавского, рок-музыканта, лидера группы Smashing Pumpkins Билли Коргана, режиссера Дмитрия Астрахана, актеров Виталия Логвиновского, Аристарха Ливанова и Курта Рассела. Над передачей работали Нинора Сибашвили, Анастасия Марина, Яков Широков и звукорежиссер Сергей Кузнецов.
Ну и денек!
Сумбур вместо музыки. Чем сегодня приходится заниматься педагогом дополнительно?